У эфиры Радио Свобода. У Менску 21. Тут Валер Каліноўскі. У гэтай гадзіне нашага эфіру слухайце перадачы «Праскі акцэнт». Удзельнікі круглага стала гавораць аб магчымасцях, якія адкрывае перад Беларусю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 постсавецкім краінам. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя, у якой Міхась Скобла гаворыць з кампазітаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч. Доследь пра лёс уладальнікаў знесеных менскіх шапікаў. Гэтыя перадачы слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу ваяўнікоў загінуў паліцыянт, спалены больш за 90 грузавых кантэйнераў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 200 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад Пешаварам, з якой накіроўваюцца грузы для сілаў НАТО ва Афганістане. Паведамляецца, што ў кантэйнерах знаходзіліся ваенныя машыны і іншыя грузы для міжнароднага кантынгенту. Сотні дэманстрантаў кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумесю, разбівалі вітрыны, падпальвалі крамы ў Афінах і Салоніках. Выступленні пачаліся ў суботу пасля таго, як у сталіцы Грэцыі паліцыянт застрэліў 16-гадовага падлетка. Хваляванні хутка распаўсюдзіліся на горад Салонікі. Двое паліцыянтаў былі арыштаваныя ў сувязі са стралянінай, аднаго могуць абвінаваціць у наўмысным забойстве, другога ў саўдзелі. Міністр унутраных справаў Грэцыі заклікаў дэманстрантаў устрымацца ад гвалту. Нядаўна абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што будзе праводзіць жорсткую, але наўпроставую дыпламатыю ў дачыненнях з Іранам, прапаноўваючы стымуляванне разам з пагрозамі больш жорсткіх санкцый. У інтэрв'ю NBC Абама сказаў, што дакладна дасць зразумець Тэгерану, што ягоная ядзерная праграма недапушчальная. Раней кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамад Эль-Барадэй заявіў, што лічыць, што ўсе намаганні ЗША і сусветнай супольнасці ў стрымліванні ядзерных амбіцый Ірану аказаліся безвыніковымі. Як адзначыў кіраўнік МАГАТЭ ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Лос-Анджэлес Таймс, у адказ на тры серыі санкцый ААН Тэгеран толькі зрабіў сваю пазіцыю больш жорсткай. Паводле Эль-Барадэй, апошняя надзея на дыпламатычнае вырашэнне канфлікту – пачатак наўпроставых перамоваў паміж ЗША і Іранам. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў таксама перагледзець замарожаныя дачыненні ЗША з Расіяй. Абама сказаў, цытую, «Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй, дзе зможам, маючы на ўвазе супольныя захады супраць тэрарызму і не распаўсюд ядзернай зброі». Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон дасць дакладна зразумець Маскве, што яна павінна дзейнічаць такім чынам, каб не запалохваць суседзяў, уключна з Грузіяй. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск міжнародных навінаў. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гільманд у сутыкненні забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў, двое нападнікаў затрыманыя, яшчэ 4 шукаюць. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон на заходнім беразе. На паседжанні ўраду ён заявіў, што адчувае сорам у сувязі з тым, што габрэі адкрылі вагонь па арабам. Ольмерт назваў гэта пагромам. Нагодай сталі дзеянні паліцыі ў справе прымусовага высялення 250 пасяленцаў з дому, на які прэтэндуюць і палестынцы. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчай прэзідэнта Нікаля Сарказі з лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламам. У Гданьску Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі і абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт Еўразвяз Кітай. У Арменіі сёння згадваюць ахвяраў катастрафічнага землятрусу 1988 году. Раніцай па ўсёй краіне была абвешчаная хвіліна маўчання. Адбываюцца жалобныя мерапрыемствы і памінальныя імшы ў храмах. У горадзе Гюмры адкрыўся манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму ў Арменіі адбыўся землятрус сілай каля 7 баляў. Загінулі 25 тысячаў чалавек, дзясяткі тысячаў былі паранены, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысячаў сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. У Маскве жыхары дамоў па вуліцы Вялікай Камуністычнай правялі акцыю пратэсту супраць яе перайменавання ў вуліцу Александра Салжаніцына. У акцыі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек. Удзельнікі пратэстаў дэманціравалі таблічку з новай назвай вуліцы, замяніўшы яе на старую. Каля 500 чалавек былі затрыманыя шведскай паліцыяй падчас беспарадкаў у прымесці Стакгольму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну. Нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Вітаю вас. Сьогодні у програмі передача «Праскі акцент». Її удільники говорять об можливостях, які відкриває перед Білоруссю нова програма усходнього партнерства, пропонована Євразв'язом 6 постсовєтським країнам. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Вольна студія Михась Скобла говорить з композиторкою і хореографом Ларисою Сімакович. У наступній годині підрихтована на замову громадського редактора «Свободи» цього тижня Максима Вінярського передача «Про Білорусь» завтрашнього дня, а так само вибрані матеріали «Ночної свободи» цього тижня. Відкриваємо сьогоднішню програму передачей «Праський акцент». Які можливості відкриває перед Білоруссю нова програма усходнього партнерства, пропонована Євразв'язом 6 постсовєтським країнам? Чому таким різним країнам, як Білорусь і Україна, Євразв'яз пропонує одну програму супрацовництва? Наколькі велика імовірність того, що Мінськ прийме пропонову Європи? Гетеї теми у праскім акценті обмірковують редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, редактор часопису «Росія в глобальній політиці» Федор Лук'янов, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мілянцов і керівник відділу СНД Німецької ради з внешньої політики Олександр Рар. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Третього снежня Європейська комісія огучила проект «Сходнього партнерства» – нової програми супрацовництва, яка тичиться шести країн СНД – Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдови і України. У чим сутність цієї пропонови? Чим вона відрознюється від раніше, більш широкої програми добросусідства, яка тичиться усіх держав, які межують з Євразв'язом? Говорить німецький експерт Олександр Рар.
Європейський Союз уже несколько лет как прокламирует новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский Союз, которая должна привести к сближению между Европейским Союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти шесть государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которая готовилась чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих шести государствах, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении.
Варто отзначить, что сирот шести краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить две группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – країни з достатково развитими демократичними інститутами, і Азербайджан, і Білорусь. Многі міжнародні організації, наприклад, Freedom House, оцінюють гэтыя країни як несвободные. Апошнія вибори, парламентські в Білорусі і президентські в Азербайджані, выклікалі резкую критику з боку АБСЕ, як неадпаведныя демократичным стандартам. Чому ж таким розным країнам пропановується одно і тое ж? Говорить редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський.
Ёсць певний метапроект, назовем його так, гэта європейська політика добросусідства. І звышзадача гэта створить вакол Євросоюзу, вось гэтай супольності таких сытых краінаў, хоць зараз крызіс трошкі і шкуматае, але ж усё адно на фоне іншых тэрыторыяў, на фоне той самай Афрыкі, якая праз міжземнае мора ляжыць зусім недалёка. Гэта такі сыты астравок, сытая выспа, і натуральнае жаданне Еўропы, старога кантыненту, гэта каб навокал былі ўсё ж такі непраблемныя краіны, не тыя краіны, якія пагражаюць тэрарызмам і іншымі усялякімі бедамі, а хаця б адносна такія вось стабільныя і якія могуць гуляць па правілах. Ёсць вось гэты метапраект, які называецца «Еўрапейскай палітыкай добрасуседства», і ўжо ў межах гэтага метапраекту распрацоўваюцца канкрэтныя, болей лакальныя, болей рэгіянальныя праграмы. І ў дадзеным выпадку, глядзіце, там таксама, напрыклад, Францыя цягне коўдру ў свой бок, яна болей хоча працаваць з басейнам міжземнамор'я. І гэта такі адказ Польшы і Швецыі, магчыма, каб гэты дзікі крэн, скажам так, трошкі выправіць, была вылучана гэтая ініцыятыва «Усходняе партнёрства». Натуральна, што тут і шведы, і асабліва палякі, я думаю, маюць і свой уласны інтарэс, таму што калі Беларусь, уявім, усё ж такі адгукнецца і пойдзе такі вось заўважны тренд на сустрач Еўрасаюзу, то натуральна, што і польскі бізнес, і польская палітыка зможа тут атрымаць добры плён. Вось такая, мне здаецца, логіка звыш таго, чаму вось такія, здаецца, розныя краіны улучаюцца ў гэты праект, таму што трэба, акрамя ўсё іншага, стварыць і такі, калі хочаце, хоць гэта слова і пазбягаюць у еўрапейскіх структурах, не любяць брусельскія палітыкі казаць, але своеасаблівы санітарны кардон, і якраз Беларусь тут была тым звяном, якое дасюль выпадала, таму што Расія у вачах еўрапейцаў краіна непрадказальная, нестабільная, асабліва зноў жа зараз, калі вось гэты крызіс, калі у як мыльны пухір можа уся гэта веліч і ўся гэта рыторыка пра ўставанне з калена лопнуць, і тады Расія можа яшчэ болей непрадказальнай стаць, ды вайна на Каўказе ўжо паказала вось гэтыя зубы імперскія. Так што ў гэтай сітуацыі, як бы гэта дыпламатычна не называлі, стварэнне своеасаблівага буферу супраць непрадказальнай Расіі, гэта таксама вельмі важная задача. І тут, я думаю, Еўропа, хоць зноў жа не будзе гэта афішаваць, гатова часова заплюшчыць вочы на тое, што не надта хоча перавыхоўвацца вось гэты рэжым, згадзіцца можа варта з некімі дробнымі саступкамі, крот гісторыі капае, я думаю, што вось такі разлік у Еўропы ёсць.
Расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў убачыць сэнс новай ініцыятывы еўразвязу ў наступным.
Еўросаюзу необходимо продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Беларуси, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств.
Шмат хто звернул увагу на то, что Беларуси удел у партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь может долучиться до партнерства, коли выканае пэўные умовы. У приватности, поводле еврокомиссарки Бениты Феррери-Вальнер, Нават на абмеркаванне шляхоў рэалізацыі гэтага самага партнерства беларускі лідар Лукашэнка будзе запрошаны толькі калі ў развяз скасуе ці працягне прыпыненне візавых санкцый, уведзеных адносна беларускіх урадоўцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, што ўсходняе партнерства па сутнасці Беларусі наогул не тычыцца, і не ў санкцыях нават тут справа.
Калі казаць увогуле пра гэтую еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або нейкай стратэгіі для нармалізацыі адносін вось менавіта зараз з Еўрапейскім саюзам. Справа ў тым, што ўсходняе партнёрства, яно прапануецца толькі тым краінам, якія ўжо дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў палітычных з Еўрапейскім саюзам. Па мінімуму павінна быць падпісана пагадненне пра партнёрства і супрацоўніцтва, вось якое было падпісана з Беларусі ў 90-х годах, але ніколі не было ратыфікавана. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэту ініцыятыву Еўрапейскага саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў нейкім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што працэдурна Еўрапейскі саюз падыходзіць не з пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Еўрапейскім саюзам у Азербайджана, таго самага, калі браць гэты менавіта прыклад, ёсць дамова пра партнёрства і супрацоўніцтва. Падпісаны шэраг дакументаў, які вызначае не толькі палітычны ўзровень супрацоўніцтва, але і які іншы. Што да Беларусі, то ўвогуле мы толькі-толькі ўсталявалі дыпламатычны статус вось праз адкрыццё гэтай прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Фактычна ніякай рамкі супрацоўніцтва легальнага заканадаўчага ў нас няма. Іншая справа, калі Беларусь падпіша гэта СПС, то бок дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства, вось тады можна будзе размаўляць пра нейкія больш прасунутыя ўзроўні. Зараз проста мы не можам размаўляць з Еўрапейскім саюзам, паколькі ў нас няма падставы для такой размовы. Вот спачатку трэба стварыць падставу, такую пэўную заканадаўчую базу для такога дыялогу. І толькі пазней мы можам падключацца да нейкіх прасунутых формаў, такіх як вось дамова пра асацыяцыю, агульны рынак, адмена візавага рэжыму і гэтак далей. Тут справа менавіта вось у такіх працэдурных рэчах, а не ў каштоўнасцях.
Александр Рар не згодны з беларускім калегам.
Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, оно невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, которую она не имела с 94 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенко такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии к друг другу, которые за последние годы мешали этому диалогу.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – проект Усходнего партнерства Евразвязу и Беларусь.
На думку Фёдара Лук'янова, адрозненне паміж узроўнямі дэмакратычнасці, скажам, Беларусі і Украіны, зараз для Еўразвязу чыннік значна менш істотны, чым быў раней.
Мне кажется, тут логіка змянілася. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, Очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. Во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока. В большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит во внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты, и у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижения именно демократических институтов. С этой точки зрения, включение Белоруссии и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины, и Грузии, вполне логично. Ну, тем более, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос.
Адрозненне краин, яким пропановывается партнерство, полягая не только в их внутреннем стане, во узровнях демократичности, реформованности, а и в ступени их зацикавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до еврозвязу. И там, до речи, огучений проект усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили в им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вот, например, Беларусь на державном уровне нияк не проявляла жадания стать сябром Еврозвязу. Так что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Ти яно кшталту меню ресторации. Можно замовить полный обед и, отповедно, заплатить немало, а можно и компотиком обмежеваться.
Партнерство предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального бюрократического записанного партнерства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова. И есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать, это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется, в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом.
Ну, а який прогноз реакции Москвы на евразвязовский проект?
Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, сказать, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует Евросоюзу в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добивается, тем больше Александр Григорьевич, значит, показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, так сказать, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Ну, правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет.
Усходнее партнерство все ж не надто зручная пропанова для официйного Менску. Однако, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Менск будет имкнуться. И навод не тому, что у белорусских чиновников раптом прочнется отчувание цивилизационной едности с Европой.
Безумовно, тут, коли казать на упрост, мы маем справу с певными подвойными стандартами. Ведаете, Азербайджан, там все, в принципе, зрозумело. И в огуле для кавказских вот этих краинов постсоветских, я думаю, что Евросоюз это недосягальная мара. Украина и хотела бы урай, да и грахи не пускают. Беларусь у гэтым сэнсе, вот, як не парадоксально гучить, самая перспективная краина. Коли уявить, что тут отбываются худкие измены, худкие реформы, это готовенькая краина, якая, на мой погляд, более подрихтованная по воде шерогу параметров, чем некоторые новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельництво тут, и высокий уровень адукации, и некепская еще техничная база. И тут целый шарок чинников. Транзитная выгодная становище, инфраструктура. Короче, короче, политичная воля. Вот то, что называется политичной волей, это единое, что зараз вельми потребны. И, конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вось перекуется белорусская улада. Вот эти кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вось эти императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. Яны могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Тому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем догадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлась рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Тому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть этот вариант, то тогда я мчей сопротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарешті финансовый кризис. Тут у вогуле могут початься такие процессы, что неведомо як будет выглядеть краина через год, полтора, потому что мы бачим, что у галине экономичной уже официальный лидер стал таким промоутером либеральной экономики, что, я думаю, ведомый айчинный экономист эканаміст Ярослав Романчук уже, як кажуть, отпочиває. Так что ось гэтыя речі, банальные, прагматичные такие императивы, яны могуть подштурхнуть белорусскую уладу, між волі, праз не хочу, так бы мовить, до значно больш хуткого сближения с Европой, чем гэта подается скептикам.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, редактор часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімакович занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Багданович.
Размова Міхася Скоблы з кампазытаркай і харэографам Ларысай Сімакович прагучыць хвілін праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень званкамі на эканамічную тэму. Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15% да 77 тысячаў рублёў. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу.
Власці пытаюцца адштопаць эканоміку пачём зніжэння стаўкі першага разраду і павышэння цэн на камунальныя ўслугі. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работнику исполкомов. Оставшиеся без работы отправить в аграрные городки поднимать сельское хозяйство. С уважением, Михаил Ивкин, Минск.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. Это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Так называемые слуги народа начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю вместо шикарных иномарок чиновникам пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. Будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. Нам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа.
Меня удивило, что плачут эти милиционеры, пенсионеры, войсковцы, которые неадренные гроши зарабатывают, 200 и 300 долларов. А что делать простым людям, которые живут на 150 долларов и 60-70 треба заплатить за послуги, хай они про этих подумают. Я бы так отказал, богатые тоже плачут. Дмитрий из Лагойску.
Радио «Свобода» як бы спочувая гэтым людям, это военным, работникам органов внутренних справ, что им отменили надбавки за звание. Гэтые люди получают добрую пенсию, не такую, как мы получаем шараговые пенсионеры. Коли вот у меня высшая эдукация, то я теперь получаю пенсию 400 тысяч рублей. А они получают значно больше. Коли мы говорим про кризис, то треба начинать нашему президенту со своей вертикали, с администрации президента, с министерство, ведомство, которые получают великие заработные платы, несуразмерные заработные платы бюджетников, и уменьшить им оклады, поменьшить им премии и сокращать административно-управленческий аппарат. И тогда некая доля экономии будет в бюджете.
Вы, как и все державные средства массовой информации, лечите только средний заработок белорусов. Я работаю у сельскохозяйственной организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок – это как и средняя температура по больнице – 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Дякую.
Слухачы свободы говорять про свой добробыт во умовах глобального кризису.
В Комаровке с пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало. Город Минск.
Лукашенко не один раз заявлял, что в Беларуси никакого кризиса нет. Подтверждение своих слов в ноябре месяце всем тем, кто носит и носил погоны, я имею в виду военнослужащих и военных пенсионеров, было добавлено к денежному довольствию за воинское звание, и притом немало. Прапорщикам 125 тысяч и по возрастающей до полковника до 500 тысяч белорусских рублей. Я военный пенсионер, моя пенсия 770 тысяч рублей. В ноябре получил 1 070 000. Было добавлено 300 тысяч. В декабре получил опять те же 770 тысяч. Если бы я жил в правовом государстве, получал бы и дальше пенсию с надбавкой. А так получается, что живу в бесправном колхозе, где председатель колхоза сегодня может дать коня вспахать огород, а завтра не дать. Не понимаю, зачем вообще было городить этот забор, чтобы через месяц его снова снимать. Петр Степанович, военный пенсионер.
Услышав батькино требование продать куда угодно товары со складов белорусских предприятий, впервые за долгое время пожалела наших министров. Объясните мне, пожалуйста, как можно навязать кому-то свою продукцию, тем более не лучшего качества, когда у людей и государств действительно нет денег?
Пятого снежня помер патриарх Российской Православной Церкви Алексий II. Мы отримали такий водгук.
Для россиян это великая неприемность, а не для нас, белорусов. Бо Алексий служил Российской империи, ее интересам. И сама чула, как патриарх Алексий говорил российским головорезам, яких отправляли на войну у Чечению, возвращайтесь с победой, это означает, расправьтесь с ними худшей и вертайтесь переможцами. И он фактично ухвалял геноцид, снищение маленького свободолюбивого народу.
Традиційна рубрика огляду телефонуванню за тиждень. Народ говорить про владу.
Убогий, беззащитный народ Белоруссии с легкостью кошмарит Лукашенко. В России Путин с Медведевым. В то же время в Таиланде ни армия, ни полиция не мешала народному движению разобраться с премьером и отправить его в отставку. А Верховный суд Таиланда призвал выборы фальсифицированными и присудил премьеру отставку, а его партии роспуск. После таких событий Таиланд и его народ убогими не назовешь.
Коли б Лукашенко обрал шлях на об'єднання з Європою, так тоді б у нашу країну вже давно потекли інвестиції приватного європейського капіталу. Павелічувалися б заробні плати та інші соціальні виплати. Але ж він гетага не хоче і мацує свою гнілую вертикаль. На гетаю ж примовка. Лепш пазніє, чим ніколи, повернутися до Росії задом, а до Європи передом. Ваднюк Сергій, город Мінськ.
Я збираю новогодні звороти нашого президента. Ось чекаю, не дочекаюся, коли у гэтым годзе хвілінка немножко засталося. Президент звернеться з новогоднім зворотом до народа. Беру прошлый новогодній зворот президента. Обіцянки обіцянками, ведаєте що? Зато видна градація. То есть прийшов уси, іміджу ніякого. Пиджак от коммунарки. Да, теперь з'явився імідж, виглядить солідно, став матером.
Скончимо огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизма. Об этом я частично телефоновал вам, но наши слова Вы обошли и только прокомментировали за 2 секунды, а наши 2 хвилины вы проигнорировали. Нам обидно слушать. Вранье комментируйте с радостью.
Великая дякуй за передачу об вёсках, где жили дробные оппозиционеры. Гэтая передача так моцно узнимая гонор за то, что мы белорусы, узнимая такий патриотизм, что не хапая только зброи. Николи историчные звездки не узняли б гонор за краину, як ваши передачи. Дякуй, Виктор.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Тыднёвы агляд тэлефанавання ў слухачоў свабоды падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар тэлефона аўтаадказніка 266-39-52.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твоё право выбору.
На чарзе дослед свабоды. З мінскіх вуліц знікаюць гандлёвыя шапікі. Сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Далей распавядае Олег Груздзіловіч.
2 месяцы Марыя Ёфі ляжыць у ложку з дыягназам перадінфарктны стан. За гэты час у аддаленцу гандлёвага міні-пункту ў Малінаўцы раённыя ўлады папярэдзілі, шапік праз колькі дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла $1000 падаткаў, давала зарабіць 2 гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт 1 000 000 рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марыя Ёфя не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказаў: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних 2 дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в 2 счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензии вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру».
Марыя Ёфі мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі «Партнерства» спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Менгарвыканкам тлумачить добраупорядкованием городу. У якую сумму обыдется это добраупорядкование? По воде звесток перспективы, до 2003 года, коли здарился первый наступ на уличный гандель, у Менску працавало 4000 шапиков. Зараз засталося не более за 100, и до конца года все их знищать. Лидер организации Анатолий Шумченко подлечил новый шкляный павильон об абыходзіцца гарадскому бюджэту ад 4 до 5 тысяч даляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Такім чынам гарадскі бюджэт недалічваецца дзясяткаў мільёнаў даляраў. Анатоль Шумшенко мяркуе, знесці шапікі загадаў нібыта сам кіраўнік гарвыканкаму Міхаіл Павлаў.
І вообще везде всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвыканкамам кіраваў Міхаіл Марыніч, які потым быў міністрам знешнеэканамічных сувязяў ды амбасадарам у Чэхіі і Латвіі. Пазней Марыніч пайшоў у апазіцыю, спрабаваў вылучацца на прэзідэнта, адсядзеў год у турме. Былы палітвязень прыйшоў да высновы, што на чале такога вялікага гораду, як Менск, абавязкова павінен стаяць чалавек, выбраны напрост жыхарамі гораду. Цяперашні система, при якой страшню фактично призначає президент, на думку Михайла Маринча, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство Мінськ-арени і мікрорайон Лебяжний, який отдан Лужкову і його сім'ї, де ми з вами читали і бачили, що пройшов конкурс з участием іноземних інвесторів. Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич привел приклад систему самокирования столицы соседней Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатку городских транспортников. У темлику на парадкование вуличных припынков. Деяния менских уладов, которые разбирают уже обсталеванные припынки, Михаил Марынич подтлумачить не может. Громадская организация фонд Сапеги уже другой десятигоддзе прапагандуе ў Беларусі еўрапейскія прынцыпы самакіравання. Кіраўнік фонду Мірослаў Кобас адзначае, беларускія законы ад гэтых прынцыпаў адыходзяць усё далей.
Яны падпарадковуюцца вышэйстаячым органам кіравання, там, скажам, раённы цэнтр, значыць, абласному і так далей. Ну так адсюль і вынікае адказ на гэта пытанне, што будзе чыноўнік рабіць, калі яму начальнік загадае, ён будзе выконваць. Гэта залежыць яго лёса. Тое, што грамадзянам там втульна не втульна, гэта яго не цікавіць.
Уладальніца знесенага ў Малінуцы шапіка Марыя Ёфе кажа, што ніколі б не галасавала за прызначанага мэра на вольных выбарах, каб такія праводзіліся.
А чаму яго назначаюць? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Олег Груздилович доследовал лёс уладальников знесенных менских шапиков. Вы на хвалях Радио Свобода. Далее в нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Десятого снежня в Великой зале Белорусской державной филармонии отбудется премьера мистерии «День Максима Богдановича». Гэта творчий проект композиторки, спявачки и хореографа, керовницы театра-студии гостица Ларисы Симакович. Перед премьерой на ее творчей кухне побывал Михась Скобла.
Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значение этого слова трошки больше за значение суток. День, потому что одна залежить, насколько мы можем его должить, и кольки этих дён у нашем житті может быть. Я меркую, задумываючи этот проект, что больше на подсвядомости, чем свядома, нашим людям обрыдло, просто надокучило глядеть на заезжих запрошенных пророков, на яких ходит наш доверливый, наивный народ, и часом верить не своим пророкам, а при том, что мая своих. И один, безумовно, из них – это Максим Богданович. То, что он писал на початку 20-го стагодия, актуально и сегодня. Про народ, про культуру, про мову, про их взаимоотношения, про особу, про то, что мают белорусы. Человек, який все життё прожил не на территории Беларуси, больше ведая и ведал, чем сегодня белорусы, которые живут сирот нас.
Накольки у гэтым вашим музычным пластичным спектаклі, по для твора у Максима Богдановича будет присутничать сам Богданович?
Безумовно. Я вас узрадую. Суцельно Максим Богданович. Я не скажу, что это такие строгие цитаты, але там я навод не могу назвать, что это опрацовка. Там суцельный Богданович, больше того, будет гучать 4 премьерных песни на верши Максима Богдановича. Автор Ян Женчак. У роли Максима Богдановича Светлана Зеленковская, ведомая актриса театра и кино. Але в этом внимание якого эпатажу и эксцентрики. Все довольно органично, логично, все оправдано, сценично, по театральных законах.
У яе, дякуючи фильму Анастасия Слуцкая, имидж такой белорусской амазонки, якая звыкла перемагать у тым лику рукопашным бои. Накольки яна, на вашу думку, змогла спостигнуть тонкий, романтичный и лиричный свет поэзии Богдановича?
Не только поэзию. Думаю, что и светопогляд. Думаю, что и те думки Максима Богдановича, ей близкие, как и близкие были мне, когда я избирала их, ну, некое либретто, сценарий, драматургичный такий момент. Инакш бы вот те монологи, которые присутничают у спектакле, и они бы не гучали навод на сегодняшний момент репетиционный, но довольно проникненно и моцно, я скажу.
И все-таки вот это у многим шокует нашу публику, чему поэта грая акторка.
Я не шукала актора Богдановича. Я была переконана, что с такой поэтичной, романтичной, жаночей душой, якая есть у каждого поэта и актора, я тут погаджаюся с Юнгом, який все життё гэтым занимался у своем психоанализе. Такая жаночая субстанция присутничая в большей мере, чем мужчинская. Я не сомневалась, что Света с гэтым справится.
У еще одного удельника вашего спектакля, Лявона Вольского, столько сценичных первоособлений, что глядач от их, видать, трошечки истомился. НРМ, Z, народный альбом. А у каким выгляде он паустане у дни Максима Богдановича?
Мистерия «День Максима Богдановича» мая, безумовно, не только минулое, с чего почался Богданович, а аутентику, как я сказала, архаику, с чего так само почался Богданович, але и сегодняшний день, сучасность. И Леон Вольский, ну, пришелся, вельми писался в контекст, миновито в межах вот сегодняшнего дня, сегодняшней речаистности. У меня, до речи, окромя НРМ и Леона Вольского, выступить в уличные музыканты, рэперы и Миколай Пенігін. Ролю Пенігіна сыграе актор Купаловского театра Михась Зуй.
А вы не запрашали на ролю Пенігіна, самого Пенігіна?
Это был бы уже документ, альбо документальность некая к шталту, а покольки это все ж таки театр, то тут роли повинны быть позначены в ролях.
У вашем спектакле заняты гэткие разные коллективы, як Клясик Авангард, НРМ той самый, Литвинский Хмель. А те не отрымается от усяго гэтага нешта малосумяшчальное, як кажуть, боб с горохом.
Эклектичное, так? Як показала вчерашняя ночная репетиция, был таки первый прогон, прикидочный. Не, я гэтага не боюся. Все логично, вельми логично выбудовывается, меня задовольняя. Ничего не приходится выкидывать, ни от чего отмовляться. И еще раз подтверждается, что день Максима Богдановича не тады неколи был, а он сегодня. Вот он, який он сегодня, гэты день Максима Богдановича. Вот с гэтага по спектаклю, по тым, кто заняты и видать.
А чему у вас репетиции по ночах?
Большего часу в филармонии и на сцене просто нема.
Вы слухаете передачу «Вольная студия» с композиторкой и хореографом Ларисой Симакович, авторкой «Мистерии день» Максима Богдановича, гутарить Михась Скобла.
Лариса, сегодня пошла такая своеобразная мода на обсучашнивание классики. Молодёвый гурт «Жаба у каляине», выконывая «Я мужик белорус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» пародийно переспевывая пролетарские верши Янки Купалы. Вы можете гарантовать, что ваше прочитание Богдановича не покрыудить, не образить деликатные почутки ягоных шматликих прихильников?
Ни в яким разе. В первую очередь, тому, что я сама вельми деликатно ставлюся до этой поэзии, и все, что у Бока пошление, принижение поэзии, это просто супроть меня, не для меня, и нияк со мной не вяжется. Я на вот под час написания, скажем, вот этого сценара, у меня было на вот маленькое открытие, на триолет Богдановича вы чили не статуи не робил, лягла музыка ведомой арии Папагена с чаровной флейты, ну не буду зараз спевать, почуете, и она есть у пьесы, как есть и Моцарт и Сальери у пьесы, у этом спектакле, потому что Богданович разважал и на эту тему, его цікавило взаимоотносины Моцарта и Сальери, до речи, и он стоял на боку Сальери от початку. Вот, и то, что триолет гучит на музыку Моцарта, и отбывается такое супадение, конгениальность моцартовская и Богдановичева, но это еще раз подтверждение того, что ну нияк занижена, вот эта вышиня не будет.
Лариса, а накольки увогуле, на вашу думку, дозволяется осучаснивать классику? Вот колись Рыгор и Ширма на дух не переносил аранжировки Владимира Мулявина, якія сёння сами уже стали классикой. А у пинской шляхте, я маю на увазе спектакль у Купаловским, режиссер Михалай Пінігін, який з'являється героем вашого спектаклю, запотребовал сучасних припевок и увел их туда, використавши нават ненормативную лексику. Як ви лічите, до якой мяжи допущальная вот гэтае умешанне у каноничные тексты? Ці аніяких канонов у мастацтве не повинно быть?
Ну, по-перше, что такое классика? Это эталон. Чому эталон? Потому что он совмещает то и вечное, далекое и актуальное сегодня. Тому это и классика. Тому тут суперечения нема. Коли сегодня гучить, скажем, у выконания хлопчиков рэперов вержу Богдановича, альбо там у меня есть Пушкин на вот перекладе Максима Лужанина по-белоруску, это, ну, это нормально, потому что подростковый взрост, молодые люди, уличная вот такая, как сегодня кажут, тусня, тусовка, и там это вельми добро, что там возникает Максим Богданович. Хай себе в таким выгляде, але он есть, он присутничает и там. И это так само наш день и день Максима Богдановича. Что тычется, что там было у вас другое? А, ширма, ширма. У силу авторитета Григория Романовича он мог сделать такую завагу, альбо выказать свое меркование. А на конт Песняров, на конт Мулявина. Але сам Григор Романович неадекватно записывал те песни, которые записывал. Те сборники, выдаденные ширмом, они, правда, имеют свою каштовность, выходят в наш культурный окоем, але он записывал фольклор недокладно. А сегодняшние науковцы, фольклористы, они записывают, они просто натуют, не потому что на диктофон, а они просто натуют абсолютно докладно, до 1-8-тоновых изменений голосовых, натуют то, что спевается. Так что до Григория Романовича так само можно выказать некие так, некие претензии на конт захования фольклора.
У одного мастака до другого мастака завсёды есть некие критичные зауваги. И хиба опошнее пытание. Гэтыми днями идут остатние репетиции музычно-пластичного спектаклю «День Максима Богдановича». Лариса, бывает, режиссер задумывая на сцене одно, а отрымливается у процессе працы нечто зусім іншое. На кольки отсотков вам удалось реализовать свою задуму у гэтым спектакле?
На кольки отсотков я буду ведать после спектакля, потому что треба уличивать экстрим, треба уличивать натхнение, фокусировку всех сил, мобилизацию всех сил тех, кто будет на сцене. Я не скажу, что зараз нечто настероживое. Не. Все, дякую Богу, стоит на своих местах. Безумовно, есть мощнейшие, есть слабейшие на сегодняшний момент места. Так за все добывая. Тем больше у нас же не театральный режим репетиции. У нас как придется и как дадут. Каждый день не может быть шлифовкой, отшлифовка неких моментов. Как кто там, Кирилл Серебренников, по-моему, сказал, для того, как сделать добрый спектакль, треба, как на 2 хвилины спектаклю приходилось 16 годин работы. Вот тогда можно, саправды, нечто сделать. Видите, страты, завсёды страты есть. Навод, когда пишешь просто музыку, то страты есть уже на том уровне, когда ты свою музыку натуешь, материализуешь. Потому что гуки — это вельми тонкая материя. А когда они графично кладутся на паперу, эта материя, в сравнении с первой, она грубоватая. И она уже не такая.
Такое бывает и в литературе. Например, Владимир Набоков писал, что я думаю, как гений, пишу, как звычайный письменник. Чем больше до реализации, тем больше страты.
Вот так. И был период, где я была в скрусе, что вот я губляю губляю, и гэта губляецца іх. Дарэчы, адной са сцэн можа быць, можа і не быць зусім, бо мы просто не паспелі яе зрабіць. Але мяне супакоіла, ведаеце, думка Занусі, які недавно прыязджаў на лістапад, і яго жонка сказала пра яго фільм, што тут так мала ад Занусі, ад першаснага нейкага задумы, ад першаснай. Ну просто трэба, просто можна паспачуваць. Але безумоўна нешта грандыёзнае ва ўсім гэтым, безумоўна ёсць. У всякім разе вот то, што паказвае вчарашні прагон, а дзякуй Богу ёсць нешта такое, ну, магутнае, высокадухоўнае ёсць. А ацаніць усё гэта, я запрашаю ўсіх прыйсці 10 снежня і паглядзець і, ну, вызначыць вышыню таго, што яны ўбачаць.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Богдановіча», прэм'ера якой адбудзецца 10 снежня ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.